Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Винная культура – это культура либеральная, это культура вакхическая, это культура на грани неподконтрольности.
В разделе «Красное сухое» московский винный критик Игорь Сердюк.
Забудем о великогосударственных амбициях, о символах величия, которые всегда исходят от монархов, диктаторов, авторитарных правителей. Вспомни о том, что вино – это народная, свободолюбивая, чувственная, сладкая среда. Мы дышим сладким воздухом свободы, когда мы пьем вино.
Игорь Сердюк, минут через 25. Начнем же с другой темы. В ноябре в Риме прошел очередной 8-й кинофестиваль. В конкурсной программе «Кино 21 века» победил российский фильм Алены Полуниной «Непал Форева». Поздравляю победителя. В «Поверх барьеров» «Непал Форева» дебютировал куда раньше.
Вставай, проклятием заклеменных, весь мир работных и рабов.
Документальное кино. Московский режиссер Алена Полунина и герои ее фильма «Непал Форева», «Непал навсегда». В своей прежней картине «Революция, которой не было», Алена Полунина рассказывала о судьбе сторонников Эдуарда Лимонова. Картина «Непал Форева» продолжает коммунистическую тему. Картина посвящена членам общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области». На средства, собранные режиссером, члены этой организации посетили своих непальских единомышленников. Записи Тамары Леленковой.
Нет, не так надо начинать. Федеральная демократическая республика Непал. Центральный комитет. Коммунистической партии Непала. Маоистской. Маоистской. Товарищу Прачанде. Уважаемые товарищи, dear comrades, нас, российских коммунистов, не может не беспокоить открытая полемика между ведущими компартиями вашей страны. Трения, а порой и столкновения заставляют нас беспокоиться за судьбы Непальской революции. ЦК коммунистов Петербурга направляет
автостопом до Непала. Коммунисты России отправляют своего эмиссара в страну, которая сейчас на пороге гражданской войны. Там конфликтуют две местные коммунистические партии. Он едет в Непал с непростым заданием: примирить стороны и посадить последователей идей Маркса и Ленина за стол переговоров. Сегодня Виктора собирали в дорогу, дали русско-непальский разговорник, килограмм консервов и пистолет. С собой эмиссар везет и сопроводительное письмо. В нем коммунисты Петербурга и Ленинградской области просят своих непальских товарищей кормить посланника 3 раза в день, защищать от тигров и комаров и не забывать, что он помолвлен. Кстати, будущая жена Виктора до сих пор в шоке от такой рискованной миссии. Ведь только добираться до Непала эмиссар будет 2 месяца. На самолет у молодой организации денег пока нет.
Алена, а вы искали какой-то вот именно сюжет? Как вот вы ищете себе героев?
Как любой человек, я думаю, да, может быть, я такой только такая.
Нет, ну нормальный человек, он же не пойдет, бросает левых коммунистов, это может попасться в какой-то приз.
Нет, это был как раз, это был какой-то очень такой сайт, который компилировал различные политические новости. А зачем я туда тыкнулась, и зачем я там, я не помню. Ну, просто серфингировала в интернете. У меня был какой-то такой депрессивный тогда момент в жизни, когда ничего не происходило, и там я бралась за то, не получалось, за это. Зависало. У меня был закономерный период разморозки такой. То есть я славно потрудилась, меня очень измотали фестивали, поскольку на самом деле у меня уже до этого была бурная фестивальная биография, и мне это уже, честно говоря, у меня было ощущение, что я просто сливаю свою жизнь в унитаз. Мне же хотелось снимать. А наткнувшись на это, я не то чтобы захохотала.
Да, это история питерских коммунистов, которые якобы пытались пробраться в Непал и пострадали по дороге. Один пострадал,
и да? Пострадал, один персонаж. Да, увешанный консервами, оружием.
Была фотография.
Был снят целый телесюжет. Но он такой был не без фиги в кармане, но все-таки повелись. Ну, потому что как докажешь, отправили, не отправили? Может, правда отправили. И в начале фильма есть эпизод, где они дают пресс-конференцию по поводу предстоящей миссии, дают пистолет, и дальше телевизионщики, как они серьезно же очень подходят, почему-то они показывают кадры Камбоджи в этом телесюжете. Ну, Непал, Камбоджа, какая, по сути, разница? Там зритель глупый, не поймет, видимо. Так что эта утка была многими воспринята всерьез. А мной она была воспринята всерьез первые секунды, потому что я подумала, опс. И это был какой-то серьезный портал, там был такой микс политических новостей. Это не был их сайт. С их сайтом я ознакомилась позже и поняла, что он как-то удивительно, просто удивительно напоминает по дизайну сайт КПРФ. Только там такая звериная серьезность во всем. И читать это невозможно, потому что это надо быть фанатиком, погруженным в левое движение. А этих, наоборот, читать, я знаю, что там офисные клерки в восторге, да, то есть они их веселят своими новостями. Здесь как бы такой перевертыш этого сайта КПРФ. Это было позже. Вначале была вот эта новость, она была очень хорошо написана, про то, что коммунисты направляют своего эмиссара спасать Непал, который стоит на пороге гражданской войны. Я подумала, опс, ну это, конечно, кино, но это надо, конечно, снимать как комедию. Мне помогли с контактами и информацией, кто это, что это, что это за люди, и послали ли они кого-то куда-то.
А они открылись? Вам же надо было как все-таки эту информацию от них услышать, да, даже если вы понимали, что это неправда, они должны были признаться сами, собственно говоря.
Вот но герои. Один по указанию лидера отвечал уклончиво, и начала при этом что-то очень странно хихикать. Ну, там, типа, не добрался, где-то завис. А второй, ну, полунамеком сказал, ну, Алена, вы же понимаете, что... Ну, вот, я сказала, ну да, конечно, я понимаю, что это был всего лишь политический ход.
Напомним, в начале июня член ЦК коммунистов Петербурга и Ленобласти депутат Виктор Перов был решением партии направлен в Непал с целью предотвращения гражданской войны между коммунистическим правительством и коммунистической оппозицией Гималайской республики. И вот пришло тревожное сообщение. В одной из стран Востока, лежащей на пути посланца города Ленина, на депутата-коммуниста Перова ночью предательски напали басмачи, агенты непальского короля. Товарищ Перов получил серьезное ранение. Нет, ну ему была четко поставлена задача. Я ему объяснил, что ты, если мы хотим как-то выйти из этой ситуации, то типа тебя вот ранили, изрешетили пулями, пожалуйста, чтобы вид был жалобный, чтобы было непонятное. Ну, тут на самом деле действительно вот такая трава, она может быть теоретически где угодно. В Иране, и все. И чтобы был весь, что еле живой. Никакого розыгрыша. Это просто элемент информационной войны, и все.
Разработка всей схемы осуществлялось бюро.
Но он туда фактически не попал. То есть ну, он завяз
нет,
где-то,
конечно,
да?
Да, он завяз, условно говоря, где-то, не доезжая немного, до, так сказать, до южных границ.
Вот у вас интересно к этой теме, честно говоря. Я так понимаю, что вы человек... Ну,
чисто финансовый, нет, я продюсер.
И, соответственно, значит, вы приехали в Питер к своим персонажам.
Нет, это уже было тогда, когда там постепенно по телефону я с ними поговорила, мне нашли их все контакты.
А они все-таки хотели публичности, да?
Нет, давайте... у нас был сразу, конфликт был почти сразу, и Сим-Сим захлопнулся. И в первую же экспедицию мы с оператором просто увешанной техникой ходили, и я пыталась дозвониться и понимала, что как обидно, но я очень упрямая, на самом деле, я упрямая, как осел.
То есть вы их обивали пороги буквально?
Обивали пороги, да, я звонила настойчиво, потому что это та профессия, где иногда вот нужно быть настойчивым, назойливым, там, что угодно. И в итоге выяснилось, что да, это было со стороны лидера партии, коммунистов, Петербурга, Ленинградской области, это был такой, ну, он просто знал себе цену, и, то есть, на 20-й звонок все-таки был получен какой-то там ответ, и алло, и разрешение. 40 минут я говорила какие-то, то есть, я случайно сказала что-то вроде «О, великий вождь», и тут Сим-Сим распахнулся. Но мне пришлось еще минут 40 это говорить, но я не верила своим ушам, потому что я думала, что неужели так мало нужно серьезный взрослый человек, который... Ну, там все в порядке с самооценкой. Вот. И все, и после этого мы как-то пришли в этот подвал и где-то там затаились. Нас, конечно, пытали вопросами, а что да зачем, да для чего. Но это часто так бывает, тем более, что, опять-таки, люди, занимающиеся политикой, они даются такими вопросами. Потом как-то начались съемки, а потом мы приезжали, они были раздражены, и они, в общем-то, не очень-то рады были нас видеть, потому что они переживали, что вдруг мы вскроем какую-нибудь удивительную тайну. А я сразу сказала, знаете, все ваши тайны мне уже давно рассказали, но меня это не волнует. То есть меня не это интересует для кино.
Вам удалось снимать какие-то вещи достаточно, ну, наверное, для них интимные. Во-первых, когда идет разговор великого вождя и его последователя, когда тот его учит, становится очевидно, что этот просто глуп, необразован.
Надо больше читать, надо больше писать, надо расти над собой.
Читаю книгу. Какую книгу? Бунеура.
Ну, это прямой, еще куда не шло. Эстонские... Знаю я эту книгу. Сердце Бунеура. Какие могут быть в Приморье эстонские...
Оккупанты, да.
Эстонские?
Ой, эстонские. Японские.
Вот японские, да. Вот, Виктор Николаевич, таких ошибок быть не должно. Я тебя хочу... там на какое-нибудь тоже там телевидение отправить при случае. Но для этого надо, чтобы я был уверен, что ты можешь там, так сказать. Для этого тебе нужно больше читать, больше писать. Ну, в принципе, говоришь, это неплохо, но надо еще лучше. Надо работать над собой. Надо читать больше, надо смотреть ток-шоу. Смотри, как политические деятели между собой там. Смотри, кто как. Нет, ну ты смотри и учись, кто как себя ведет.
Давайте я напишу любой текст. У меня каллиграфический почерк.
А уложишься?
Уложусь.
Напиши.
Полный текст. Одного плаката.
Текст такой. Дербину и Шмакову тире не доверяем. Или нет доверия.
Надо два портрета. С другой стороны. Если бы у меня двух человек, а один портрет, то как можно будет композиция сама?
Пожалуй, ты прав. А на третьем только про Дербина. То есть на втором.
Два Дербина и один против Шмакова.
У нас всего два портрета Дербина.
Ну да.
Нет, два против. То есть Дербину и Шмакову не доверяем. И их, значит...
Вдвоем.
Вдвоем. А куда второго-то? А между ними надпись. Только как, если букву не знаешь, как писать, спрашивай у меня. Так, все, стой, писать не знаю, как огромный.
Так все, мне не влезет. Кстати, не знаю.
Влезет.
Вам же тоже удалось посмотреть, или вы попросили посмотреть сайт со знакомствами великого вождя?
Нет, просто он все время рассказывал о том, что наша съемочная экспедиция очень отвлекает его от личной жизни. Мы мешаем, потому что он тратит на нас время. А у него есть другие какие-то интересы. И мы, конечно, напрашивались там, типа, ну, я там как-то, там, можно к вам как-то там заехать? Вот. И он рассказывал про эти сайты знакомств, что это очень современное, очень экономит время, очень удобный способ. Вот. А потом он понял, что мы ему не мешаем. Он как-то освоился. Несколько вечеров, в общем, происходило одно и то же. Он рассматривал девчонок на сайтах знакомств, кого-то браковал, кого-то в меньшей степени браковал.
Ну и сиськи. Пожалуй, стоит написать. Лена, привет. А я Сергей, харизматичный парень. Фото могу присылать на mail. Давай познакомимся. О, письмецо пришло. А здесь никак? Фотографию типа не выкладываешь. Ну, что ответить? Много раз пытался выложить свое фото, но модератор не выкладывает, думает не мое, так как я очень известный человек. Ирина, а имею. Не выставляет модератор. Не, ну какой-нибудь совершенно ущербное какое-то лицо такое, ну, совершенно. Взрослого состоявшегося мужчину с развитой мускулатурой.
А общаться как-то не стремился с вами, потому что он мог...
Нет, почему? Мы много общались. В принципе, мы все время вызывали у него раздражение. Я не до конца понимаю, почему он все-таки... Ну, может быть, он просто в какой-то момент понял, что... Ну, и я сказала, что же вы так вот, вы же политик, вы же должны обаять каждого, кто к вам вообще приблизился. А вы вот как-то вот такие вот гадости говорите, и мы же
всё это... Какие гадости?
Слышим. Ну, много каких-то таких. Просто были какие-то огрызания, маты, ну, что-то такое. Я говорю, ну, что же, вот мы вот кино про вас тут снимаем, а вы нас вместо того, чтобы обаять, наоборот, что-то пытаетесь обидеть? Тут он, видимо, что-то понял, что снято уже много, и вообще... Ну, я решил, видимо, что расслабиться и как-то дружиться.
То есть в процессе съемок он еще сопротивлялся?
Нет, нет, ну, просто это его как бы вот манера, потому что...
Просто он противный по жизни такой.
Ну, в чем противный? Ну, просто такой. Ну, просто такой человек, на который питерский климат, возможно, влияет. Короткий солнечный день, отсутствие витамина D в организме. Быть коммунистом и отстаивать дело Ильича, это же требует... И врагов много, враги кружат вокруг, понимаете, атакуют со всех сторон буквально.
Алина, а вы для себя поняли, насколько он серьезен как коммунист?
Я думаю, что это очень скользкий вопрос.
Но это ведь важная вещь. Он относительно молодой человек, да? Это все-таки средний возраст.
Ну, 3-4 года, да.
И он, очень интересно понять, что же происходит с людьми, то есть кто. Ну, мы примерно представляем, но тем не менее.
Я думаю, что идеализм рано или поздно сменяется цинизмом у большинства. А тем более уж людей, которые занимаются таким делом, как политика, в которой все время происходит какая-то рокировка сил, и, конечно, это очень специфический характер формирует, и происходит какая-то профессиональная деформация.
С другой стороны, все-таки в сцене, где происходит стычка.
Это у памятника Ленина, который вот был взорван, потом его поставили.
Он переходит границы некие, вот такие внутренние.
А это же характер. Идеи. Это просто, мне кажется, тут уже идеология отступила, это просто был поединок. И мы видели, кто как в этом поединке. Ну, то есть такие же ситуации они человека раскрывают, да, ситуации конфликта.
В тяжелые годы гражданской войны не было другой возможности отметить у Владимира Ильича Ленина свое день рождения, кроме как с товарищами чаем без сахара, с сухарями. Да, ну давай, да, давай, Виктор Николаевич, подходи сюда. Так, кому еще? Ну, у кого руки свободные, да. За день рождения Ильича, тогда, как говорится. Теперь, конечно, пора подарить Владимиру Ильичу Ленину наш подарок. Открывай, Виктор Николаевич. Вот коллектив целый специалистов над ней работал, и вы можете видеть схему метро. Значит, ну...
Товарищи, я прошу пресечь данную провокацию. Я член КПРФ, вот разрешение у нас.
Нет, товарищи, товарищи, это не на России.
Данное мероприятие, вот наше разрешение. Значит, коммунистам...
Вы нам мешаете проводить... Мы не проводим мероприятия. Мы поздравляем.
Никому не нужны мероприятия. У нас здесь согласованные мероприятия.
Товарищи, данные товарищи
устраивают провокацию. Это какая-то провокация.
Как вы можете на Ленина нападать?
Мы на Ленина нападаем.
Вы что, в метро
Сталина? Ленин великий человек.
Вы не коммунист.
Вы провокатор.
Они против Ленина и Сталина.
Нарушаете.
Как вы можете?
Давайте подумаем лучше. Как отстоять Ленина?
Надо объединяться, а не провоцировать.
Станция метро Никарагуанская, Карла Маркса, памяти Чаушеску.
Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. В разделе «Документальное кино» режиссер Алена Полунина и герои ее фильма «Непал Форева».
Я в 96-м году работал в штабе у Зюганова. Я писал тексты, которые вспоминают до сих пор. Например, у меня один из текстов заканчивался так. Предвыборные тексты, да? В статье, что Зюганов не умеет кататься на скейтборде, но он научится. Текст был напечатан, и меня к нему пригласили. Он сказал, приведите ко мне этого мальчика. И вот я к нему иду, я думаю, ну, сейчас что-то случится. Геннадий Андреевич мне вручит орден Ленина. Он мне скажет, Сергей, ты будешь руководить молодежью, или ты будешь писать, ну, мы же все тогда были бедные. Или он скажет, вот тебе там, не знаю, 1000 рублей, ты на нее... А Геннадий Андреевич, это огромный кабинет с дубовыми панелями, я помню, он стоит, меня поразило, что он вблизи, ну, довольно-таки отталкивающий, ну, такой уже немолодой мужчина, полный, весь в каких-то там бородавках каких-то, но все равно, я стою такой тоненький, как сейчас помню, вокруг замерли эти люди из аппарата, и стоит, он говорит, у него такой бас, Сергей, он говорит, «На, Сергей, ну ты статью написал, хорошо». Я говорю, «Геннадий Андреевич, я надеюсь, я себе там лишнего ничего не позволю». «Нет, ты прекрасно, ты там ни одного, это точность стопроцентная». «Так, Вася, — говорит, — подойди сюда, у нас ручки есть?» Тот говорит, «Ручек нет, Геннадий Андреевич, ручек нет». «А что? А, ну принеси стакан». И приносит. Вот такой вот стакан, только здесь написано «Ириш виски», а там был нарисован такой шарш на Зюганова, как бы такая матрешка с лицом Зюганова, и написано «Поднимайся с колен России». На! И все.
А там действительно есть конфликт между теми коммунистами?
Безусловно,
и этими,
да? Очень
это
жесткий.
Вражда. Это то же самое, что маоисты и ленинцы-марксисты.
Да, ленинисты-марксисты и маоисты, да. Но там все-таки немножко другая история. То есть понятно, что ленинисты-марксисты это такие больше все-таки кабинетные политики, да, а маоисты это головорезы. Ну, мои симпатии, кстати говоря, на стороне маоистов, хотя по-человечески симпатичны в жизни были и те, и те. То есть я видела людей с умными глазами, они вели себя правильно очень. Такие обаятельные лисы. У нас ни один чиновник, ни один политик не скажет, о, спасибо, что вы меня снимаете. Это было слышать просто какой-то вообще оксюморон какой-то. Вот. Но я понимала, что, парень, ты умный. Это ни на что не влияет, но это просто правильно. Улыбнуться так, чтобы вот все прямо растаяли и так далее. Ну да, у них там свои дрязги. Маоисты воевали, а те тем временем сидели в правительстве и всячески гадили маоистам. Но все-таки я бы не сравнивала. оценивал эту ситуацию ни количественно, ни качественно, ни с человеческой точки зрения. КПРФ же больше не только численность, мягко говоря, но все-таки за ней стоит, пусть немножко такая отдающая нафталином, но как бы и вера, и история, да, то есть и все вот это вот. А вот что там стоит за их оппонентами? Ну, понятно, что когда существует такая маленькая партия, которая так безумно любит Ленина, которого так безопасно любить, вы знаете, гораздо безопаснее, чем Сталина, например, как эти старики из КПРФ, которые меня вызывают, например, уважение искреннее. А любить Ленина, существовать такой как бы микро какой-то организации, это очень такая удобная позиция и вызывает сильные подозрения в том, что это выгодно кому-то очень, чтобы кто-то передразнивал, насмешничал над КПРФ и путал им все время карты. Тем более, что КПРФ, я так понимаю, все-таки эти старики не настолько компьютеризированы, как главный герой фильма, которые с помощью сайта создают совершенно виртуальные приключения, отправить эмиссара в Непал или там встречу с социалистическими инопланетянами, например.
Наша партия вторая по влиянию коммунистическая партия в стране. После ревизионистской коммунистической партии более правой Зюганова.
Идет, к сожалению, соревнование личных амбиций. Я Зюганову все время говорю, что нужно поступить со своими амбициями ради общего дела. А Путин этим пользуется и разделяет нас максимально, пытается разделить левое движение. Но мне кажется, что товарища Зюганова устраивает второе место, то есть место главной оппозиционной партии в политической системе России.
Почему я так добивалась того, чтобы появилась возможность улететь в Непал? Потому что я хотела посмотреть на настоящих коммунистов, у которых вот только недавно отгремела гражданская война, и которые абсолютно честно путем выборов оказались в парламенте. И Пушпа Камал Дахал, товарищ Прачанда, он был премьер-министром. Ну, Мадхав Непал тоже был премьер-министром, но Прачанда, он просто великий партизан. Он не такой популярный, как Че Гевара, но биография там потрясающая. И человек потрясающий харизмой, такой властный.
Непальские персонажи, они совершенно замечательные лица, они очень красивые.
Я понимаю, почему вы говорите красивые лица, вы имеете в виду этих сельских маистов, ленинистов, то есть вот те, которые ругали Прачанду, это вот самые такие головорезы, они очень хорошие и дико какие-то приятные. У них еще замечательные партийные клички, там, например, был Камрад Флейта. Там какие-то вещи, они для нас, может быть, кажутся немножко наивными, потому что они находятся... Ну, и Непал стал свободной, открытой миру страной, был такой феодализм, да, но только когда они там в 70-е годы стали пускать людей извне, да, он же был закрытой страной, поэтому, конечно, у них какой-то другой виток развития. И для них вот это вот все то, о чем они говорят, все эти киндриетта, кранты, кстати, по-непальской революции кранты, и меня это всегда очень веселило.
Ами бастамма руси кранти бата дхэрэ правабит бхаэко пати хо, прахасгари Ленин
Последнее время он с собой разговаривает одно, но делает совсем другое. Вот поэтому сейчас в нашей внутри партии два мнения появились.
Мы победим рано или поздно.
Правильно ли я вас понял, что может снова начаться в Непале вооруженная борьба и революция?
Мы здесь ее будем, а на Сапсу и в Херикоре, а вот там Экстерчи.
Здесь нет другого выхода, кроме вооруженной борьбы. И, конечно, глупо говорить о мирном пути в таких случаях.
Персонажи адекватно относились? То есть это была для них миссия некая? Или это был такой рекламный тур, скажем?
Ну, там уже трудно было разобрать, где у них миссия. У них, в общем-то, вся их деятельность, она в каком-то смысле рекламный тур. Или миссионерская реклама, потому что они же очень ориентированы на масс-медиа. Постепенно, чем дальше мы уезжали на край, да, мы уже были просто фактически в Индии, тем сильнее мы ставили сопровождающей съемочной группы. Это было великолепно просто, потому что они действительно уже просто как два больших белых портагеноса приезжали в сопровождение просто людей с камерой. Это было здорово. Ну, они уже у нас просто там, на нас уже там все покрикивали, эй, вы, что вы там, побыстрее, давай. И это было очень здорово и очень на руку, потому что мы ни в коем случае не рулили этой ситуацией. И мне это было очень важно. Ну, потому что иначе бы ничего, в общем-то, скорее всего, не состоялось. Вот. А так только успевали поспевать за тем, что происходило. В каких-то уже последних точках их в роуд-муви их встречали уже просто с гавайскими цветами на шее, им ставили тика на лоб. Просто как у нас хлебом с солью, вот если куда-нибудь уехать, там, в Астраханскую куда-нибудь, там была какая-нибудь красная деревня, да, вот что-то такое. Дети исполняли гимн.
Это есть наш последний и решительный бой.
Воспрянет род
людской.
Помнишь, антарахтия динава?
Динава! Динава!
Напомню, что документальный гротеск Алены Полуниной «Непал Форева» стал победителем конкурсной программы «Кино 21 века» на 8-м Римском кинофестивале. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Словосочетание «винный критик» в русскую журналистику вошло сравнительно недавно. Оно заимствовано из английского «wine critic». Так называют журналистов, пишущих о вине. Музыкальные, литературные, театральные критики уже давно прижились в русском и других языках. Винные тоже не помешают. Винная журналистика или винная критика стала в западных странах профессией только в 70-х годах прошлого века, хотя существовала всегда. Но лишь в 70-х годах работа в этом жанре стала профессиональной в том смысле, что винные рецензии дали возможность критику прокормиться. В России винные критики появились с опозданием в начале 90-х. Одним из первых в России винным критиком, а, возможно, самым первым, был Игорь Сердюк. Сегодня он мой собеседник.
Винная журналистика, к сожалению, находится в зависимом положении от общего состояния рынка. И, к сожалению, мы говорим сейчас не о прямой зависимости, как ангажированности, купленности, ни в коем случае нет. Она зависит от вообще состояния рынка. Если рынок может себе позволить такую роскошь, как винная журналистика, содержать винные издания, содержать какие-то приложения, посвященные вину, тогда винная журналистика развивается, процветает. Тогда за винную журналистику люди, которые отдают ей свое время, талант, получают какие-то деньги. Тогда, когда винный рынок испытывает некоторые затруднения, затруднения испытывает и винная журналистика. И если мы вспомним 2006 год, то давайте вспомним, что там произошло. Во-первых, в 2006 году винный рынок был существенно обескровлен за счет изъятия из него доброй части, собственно, вина. Мы получили запрет на продажу вполне легитимно ввезенных вин из Грузии и из Молдавии. И компании понесли довольно приличные убытки. В этот момент, в 2006 году, доля совокупная, доля молдавских и грузинских вин на российском рынке вина составляла примерно половину. Представьте себе, половину крови из организма взяли и откачали вдруг. Причем не просто откачали, а вот так вот просто слили резко. Сказали, что вы не имеете права ей больше пользоваться. Ну, хорошо же бы чувствовал себя человек, у которого изъяли на таких условиях примерно половину его крови. Оставшуюся половину рынка попридержали, то есть вот оставшуюся половину крови в нашем случае, в метафорическом, сказали, а вы можете ей пользоваться только при условии, если вы ее переоформите на новых государственных условиях. И таким условием было соответствие норма так называемой ЕГАИС, Единой государственной электронной системы учета и контроля продаж и производства алкогольной продукции. Это вот те самые электронные марки. Дело в том, что эта система была введена, но марки, которые должны были читаться считывающими, на которые, собственно, все потратили тоже известную сумму, это все перенесено было на время себестоимости. Так вот, эта система не заработала. И рынок в 2006 году очень надолго остановился в этот момент. Издания, которые существовали за счет рекламы, за счет маркетинга, за счет бюджетов. Как известно, журналистика живет за счет маркетинга, бюджетов во многом. А эти бюджеты затрещали по швам и были обесточены, как бы сказать, обескровлены. Вот что произошло в 2006 году. И дальше произошло еще более худшее, на самом деле. Во-первых, мы испытывали в течение долгого времени последствия тех решений, которые были, так сказать, вменены рынку в обязанности. А дальше мы стали испытывать все больше и больше гнет коррупционной составляющей нашего рынка, а именно размывание маркетинговых бюджетов за счет того, что розница в первую очередь и в меньшей степени то, что называется он-трейдом, то есть ведущие рестораны, хотели получить в виде взяток. По-разному это называется, какие бы то ни было. Опять же, сеть X или сеть Y говорит, что им необходимо получить от поставщика Z маркетинговый бюджет на продвижение. На самом деле это продвижение заключается только в том, чтобы поставить энное количество наименований на полки. При этом, насколько маркетинговым будет, собственно, продвижение этих продуктов в рознице, никто на самом деле не следит и не оговаривает. Ну, все эти средства мерчендайзинга, извиняюсь за выражение, уже давно исчерпали себя, в общем, за неэффективностью и за несоблюдением условий, которые когда-то соблюдались в договорах, которые к этому прилагались. В общем, просто за то, чтобы стоять на полке, сеть берет много. И это много растет, и это много вынимается из маркетинговых бюджетов, вполне серьезных, действующих на как бы рыночных условиях компаний. Мы как журналистика, мы как издание, которые этими бюджетами когда-то питались, мы это перестали получать. И мы стали выходить все реже, как издание. Мы тянули до 2008 года, когда нас окончательно добил кризис 2008 года. Если кто помнит, в этот момент волна кризиса прокатилась по миру и накрыла несколько таких вот как бы необязательных изданий. Да, мы живем не для того, чтобы работал бизнес, который без нас умрет. Мы живем для того, чтобы люди получали дополнительную информацию о своих интересах, о своих, в общем-то, отраслевых необходимостях. Но мы из числа тех позволительных роскошей, которые отмирают, как только надо кому-нибудь умереть. Вот наши издания и поумирали. Осталось совсем немного. Те, кто остался, в первую очередь были поддержаны какими-нибудь компаниями, которые спонсировали это не на общих независимых основаниях, как вот, допустим, наш журнал «Магнум», который в результате кризиса был похоронен. И остались издания типа, например, «Simple One News», в котором сейчас работаю я на штатных условиях, которая поддерживалась компанией Simple. Но это было не совсем независимое издание. Это издание, которое начиналось вполне профессионально. Сделанное издание. Начиналось оно как корпоративное издание. Сейчас оно, оставшись практически единственным изданием на рынке профессиональных изданий, посвященных вину и крепким спиртным напиткам во вторую очередь. Так вот, среди этих изданий СВН, может быть, был и остается наиболее профессиональным. Но мы не о том сейчас говорим. Мы говорим о том, что остальные умерли.
Игорь, какую роль все-таки играет государство? Есть парламент, дума, есть лобби, есть определенно водочное лобби в парламенте. Какую роль сыграло государство и дума в популяризации или, наоборот, в уничтожении здоровой винной конкуренции и винной журналистики?
Это довольно грустная тема. Я бы сказал, что государство, как минимум, дискредитирует себя, радикально расходясь в действиях по сравнению с заявленными целями. Государство говорит одно, а делает другое. Государство говорит о том, что нам надо бороться с пьянством и алкоголизмом, что действительно является некоторой проблемой, довольно серьезной проблемой. Но государство таким образом, тем, что оно делает, создавая неблагоприятные условия для законопослушных игроков рынка, в первую очередь винного, государство поощряет производителей крепкого алкоголя и так или иначе государство, к сожалению, способствует увеличению теневого рынка крепкого алкоголя, что совсем уже нехорошо. Что же мы имеем? Мы имеем заявку государства на курс на оздоровление нации и фактическое добивание здоровой части алкогольных производителей и спиртных, даже не спиртных, а винных производителей в первую очередь. Все, что хорошо для водки, оно же губительно для вина, говорят мои знакомые виноделы. Не могу с этим не согласиться. Но это вот то, что на поверхности. А в глубине там совсем плохо. Там получается, что государство таким образом способствует своей, боюсь предположить, глубинной стратегии люмпенизации населения. Ведь что такое люмпенизация? Это поощрение деклассированных элементов и дальнейшее совращение неустойчивых каких-то слоев населения с пути становления и самоидентификации. Государство дает им подачки, государство сводит их в алкогольную зависимость в худшем проявлении этой самой зависимости. Водка дешевая, которая существует без рекламы и существует только за счет потребности населения к алкоголизации, это население получает то, что хочет. Мелкие подачки за то, что оно голосует за эту власть. Государство получает дешевые символы и дешевые заверения в преданности, а люмпенизированное население получает подачки. В частности, дешевый алкоголь и, в частности, какие-то социальные льготы. Очень временщицкая политика. Вот что получается.
Игорь, я помню, что в 90-е годы, особенно в конце 90-х, в начале нулевых годов в русской журналистике появились блестящие винные критики. Какова их судьба?
Человек, который связывает свою жизнь с вином, остается в вине, чего бы ему это ни стоило. Поэтому те, кто начинал, скорее, в середине 90-х годов писать о вине, продолжаю писать о вине, только жизнь и судьба моих коллег, связанных с вином, журналистов, которые отдали себя, вот, так сказать, винные, посвятили себя винной музе, жизнь их не очень завидна, они перебиваются. Они пытаются трудоустроиться в той или иной степени, либо уходя в какие бы то ни было консультанты винторговых компаний, то есть завязывая постепенно с журналистикой и, в общем-то, переставая котироваться на рынке журналистских услуг, потому что они становятся зависимыми. Либо они становятся, может быть, там уходят, например, в журналистику глянцевую, пытаясь писать на какие-то популярные темы, опять же, переставая быть специалистами по вину. Либо пытаюсь как-то еще найти себе, в общем-то, пропитание. Ведь мы живем не в самой богатой среде. Нам надо зарабатывать на жизнь, чтобы кормить семью, чтобы не чувствовать себя совсем уже, не знаю, нищими уродами, не скатываясь в те самые люмпенские слои. Ну, в общем, мы пытаемся как-то существовать, но делаем мы это с переменным успехом и неважно себя чувствуем во всех отношениях. Я думаю, что единственная, может быть, надежда, которая сегодня греет людей, связанных все еще с журналистикой винной, это может быть возрождение российского виноделия. Пока это все еще звучит как химера, как, может быть, слишком оптимистическая надежда, но мы думаем, что, может быть, теоретически российское виноделие действительно подающее признаки возрождения и достигающее первых успехов, может быть, оно обратит на себя внимание рынка, государства, обрастет каким-то плодотворным слоем, что ли, знаете, плодородной почвой, на которой и наши таланты расцветут еще раз.
Как кажется, все-таки государство, мы говорим о российском государстве, все больше и больше ограничивает зоны разрешенного в культуре. Но это общий контекст. Вот винная культура входит в этот контекст общей культуры?
Трудный вопрос, потому что, с одной стороны, мы знаем примеры того, как государство во многие времена исторически далекие не очень пыталось сделать вино одним из своих атрибутов. Сильное государство могущественное государство стремилось обладать винами прекрасными, великолепными. Мы помним Людовика XIV, который любил раздавать разным винам титулы вин для королей и королей среди вин. Мы помним Наполеона Бонапарта, который любил приближать к себе, как если бы это была его свита, вина такие, пятые, третьи, десятые. До сих пор, я думаю, виноделы в разных регионах мира вам расскажут о том, что вот это и это вино было любимым вином Наполеона, вот он его заказывал, вот он его брал на остров Святой Елены, или бог знает еще куда. И есть в более новой истории примеры любимых вин у людей, отличающихся, скажем так, диктаторскими наклонностями. Я бы не хотел их называть. Я думаю, что многие знают имена не так давно существовавших диктаторов. Но чего стоит любовь государя к вину, если этот государь делает вино своим символом и лишает вино того, чем вино обязано быть, должно быть? Радостью, символом чувственности, символом раскрепощения и свободы. Вот не будем забывать, что эти великие и сильные мира сего, которые приближают к себе вино, на самом деле нас лишают того, что нам дает вино. И вот в этом смысле, пытается ли государство создать или способствовать благоприятному режиму, благоприятной среде для развития винной культуры? Винная культура – это культура либеральная, это культура вакхическая, это культура на грани неподконтрольности. Забудем о великогосударственных амбициях, о символах величия, которые всегда исходят от монархов, диктаторов, авторитарных правителей. Вспомни о том, что вино – это народное, вакхическое, свободолюбивое, чувственное, сладкая среда, сладкая во всех смыслах. Мы дышим сладким воздухом свободы, когда мы пьем вино. И если государство любит свободу и процветание своего народа, оно поддерживает винную культуру. Если государство просто стремится обрасти очередными символами величия, то оно не способствует винной культуре, оно просто паразитирует на вечных символах.
Московский винный критик Игорь Сердюк в разделе «Красное сухое». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Еще одна традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает скрипач, педагог, дирижер, руководитель Московского концертного оркестра «Ренессанс» Владимир Рассказов.
Это было 50-е годы прошлого века, когда я оказался в детском саду на Пятидневке. Ночью, когда все спали глубоким детским сном, я пробирался в гостиную, ну, так называемую, как бы большую комнату, где стоял рояль. Я проникал туда голышом, втайне от всех воспитательниц, открывал крышку рояля и нажимал басы, это был медведь, а наверху чирикали птички. И меня застукали, можно сказать. Пригласили родители и сказали: «Уважаемые товарищи родители, ваш ребенок очень музыкален, мы вам рекомендуем его отдать в музыкальную школу». Родители отнеслись к этому как-то относительно поверхностно и сказали: «Ну, там видно будет». Но наступил период общеобразовательной школы, и опять я там стал петь в хоре, потому что тогда раньше пение было. И я был, видимо, с очень неплохим голосом. Вызвали опять родителей, педагог по пению сказал: «Ваш мальчик очень музыкальный, мы вам рекомендуем его отдать в музыкальную школу». Тогда мне уже было 8 лет. Благо, в цокольном этаже располагалась музыкальная школа. И родители сказали: «Вот как удобно, после уроков из общеобразовательной школы мальчик спустится вниз в цокольный этаж, и там будет заниматься уроками музыки». Так это и произошло. На приемных экзаменах, конечно, родители хотели меня отдавать на фортепиано, и так думали. После вопроса: «Мальчик, кем ты хочешь стать?», не успев я открыть рот, сказать, кто-то сказал из комиссии: «Конечно, он хочет играть на скрипке», потому что всегда был недобор по классу скрипки. На фортепиано перебор, И я, как говорится, обреченно кивнул головой. Таким образом я стал учиться игре на скрипке, о чем ни в коей мере теперь не жалею. В основном утверждением, что все-таки надо дальше продолжать учебу и игру на скрипке, навеяла, конечно, мелодия, услышанная вместе с моей мамой на дому у моей учительницы. Она была немка, Амалия Францевна. Мелодия Камилла Сен-Санса, знаменитая интродукция и рондо капричиоза, восполнение блестящего виртуоза скрипача Леонида Борисовича Когана. Волею судеб, будучи дирижером, скрипачом филармонического толка, солистом, руководителем камерного оркестра и педагогом, я еще познал и джазовую музыку, исполняющуюся, естественно, на скрипке. Жизнь заставила, это были 90-е годы, когда приходилось работать в ресторане, когда многое было порушено, когда многие творческие люди, кто обладал, в общем-то, слабым здоровьем, слабой психикой, они деградировали, кто спивался, кто впадал в суицид. Жизнь меня заставила окунуться в ресторанную игру, всякого рода романсы городские, там дорогой длинную, только раз бывает в жизни встречи. А потом мне сказали, может быть, ты, Володя, попробуешь что-нибудь такое из серии джазовых моментов. Вы знаете, мне это настолько все понравилось, что я вписался и в эту область. Я стал поневоле учиться у великого скрипача джазового, у Стефана Граппелли. Слушая его многочисленные записи, я натолкнулся на одну из фильма «Касабланка». То, что я услышал, делал Стефан Граппелли, он, вот, как говорится, попал в самую десятку. Он из этой, в общем-то, не столь затейливой мелодии создал такую уникальную композицию, куда привнес совершенно удивительное дыхание, совершенно удивительное прочтение. Это было подано в виде сентиментальной, сексапильной, в хорошем смысле этого слова, подачи эмоционального настроения. И вместе в комбинации с его импровизационными какими-то кульбитами, которые он очень любил делать на скрипке, эта мелодия называется «As time goes by» – «Время уходит». В 1979 году я работал в Эквадоре, в городе Кито, в столице Эквадора, Латинской Америки, концертмейстером Национального симфонического оркестра. Меня послали официально просто в группу скрипок на определенный гонорар, зарплату. Я был рисковый, малый. В какой-то момент объявили конкурс на место концертмейстера, и съехалось человек 25 музыкантов, но так как я был советский человек, как-то подсуетился и предложил свою персону. Я задал вопрос. Маэстро, так сказать, из Испании был у нас дирижер. А могу ли я принять участие в конкурсе? Он сказал, да-да-да, пожалуйста, для всех, демократия. И вот, как ни странно, это делался очень честный конкурс за занавеской. Только за занавеской показывали номера, под которыми выступал тот или иной музыкант. И я сыграл каденцию к концерту Брамса. Это была моя дипломная работа. И вдруг я узнаю, что я единственный прошел на это место. Таким образом, я занял место концертмейстера, что вызвало, конечно, очень много нареканий со стороны посольства недовольства, потому что это уже было сопряжено с другой зарплатой, которую я обязан был отдавать в посольство. Но я схитрил, чтобы, так сказать, не дать им соблазн за свою, так сказать, достойную работу. Я попросил, чтобы эти деньги они скорее перевели в более хорошую квартиру мне, когда я жил своей, так сказать, женой там, что они сделали. Поэтому я, как бы получая на месте концертмейстера зарплату согласно контракта, а остальная часть денег, положенная концертмейстеру, шла мне как бы на оплату квартиры. Можно сказать, там был первый парень на деревне. Например, это звучало приблизительно так. Мне раздается звонок и говорит: «Оля, Владимир, эскуча, маняна гранде чауча». То есть, перо? Я говорю: «Си, кляро». Это означало, что: «Владимир, ты слушай, завтра будет большая халтура. Ты готов?» Я говорю: «Да, конечно». Халтура заключалась, что сначала я должен был играть в костеле, а это было матримонио, по-испански это свадьба. Значит, сначала я должен был играть всевозможные Ава Мария, Баха, Шуберта, фрагменты из Вагнера, а потом сажали нас в такой рафик, автобус музыкантов, и мы ехали куда-то в горы, где накрывали там потрясающие столы, то есть была гульба, сопровождающаяся вот таким музыкальным аккомпанементом, где я представлен был как руссо-виолиниста, русский скрипач, который сейчас для вас исполнит Чардаш Монти знаменитый, который для меня, можно сказать, по исполнению попал в книгу Гиннесса. И здесь, в России, я без конца его играл, и здесь. Поэтому, когда мне кто-то говорит: «Можешь ли ты сыграть Чардаш Монти?», я говорю: «Могу, но, ребята, у меня уже начинается чесотка и аллергия». Это было где-то год назад, листая страницы в Ютьюбе в поисках различных скрипачей, я натолкнулся на одно имя, о котором раньше никогда не знал. Иври Гитлис. Это скрипач из семьи репатриантов, который родился в 1922 году в Хайфе. Я решил послушать произведение, которое я раньше слушал у некоторых скрипачей, включая Владимира Спивакова. Эта мелодия принадлежит композитору Эльгару, и называется она «Салют д'амор» – «Да здравствует любовь». Это произведение было написано по случаю его ожидаемой свадьбы своей возлюбленной, но так как он был не столь кредитоспособен, чтобы устроить достаточно весомую свадьбу, он решил срочно написать мелодию, находясь, конечно, под впечатлением от своей совершенно, видимо, безумной любви к своей будущей жене. Он быстро сочинил эту мелодию и отдал в редакцию в надежде, что он все-таки получит какой-то, может быть, немалый гонорар, так как он уже в свое время был известен. Его постигло разочарование, потому что ему в буквальном смысле заплатили какие-то копейки. Но, тем не менее, это его не смутило, свадьба была сыграна, и эта мелодия, видимо, проходила красной нитью через всю их прекрасную жизнь совместную. Но именно в исполнении Иври Гитлиса эта мелодия произвела меня совершенно неизгладимое впечатление. Конечно, это сопряжено с моими какими-то личностными переживаниями, связанными с прекрасным полом, с моим не одним браком. Ну, как бы по скриптум человеческого бытия, уже будучи в матером возрасте, у меня иногда подходит кому? К горлу. Чем больше я ее потом слушал, я понимал гениальность и величие этого удивительного человека. Дожив до 90 лет, а ему исполнилось в 2012 году 90 лет, он продолжает играть на скрипке.
Московский музыкант Владимир Рассказов в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
«Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Предателям Берия, Меркулову и Кабулову докладывались все ценные материалы по атомной энергии, а также сведения об источниках этой информации.
Нами будут приняты меры по осторожному выяснению Клауса Фукса обстоятельств и возможных причин его ареста.
Будь я на месте Фукса, я бы не захотел, чтобы меня обменяли.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».